Итак, сегодня трудная лекция. Это лекция про рынки труда. Почему она трудная? Рынки труда – это место, где очень видны особенности российской экономики и поведение населения занятых. Рынки труда в России имеют свою специфику. И она связана с институтами, раз, структурой экономики, два, и многими другими факторами. Если вы понимаете, как работают рынки труда в России, вы понимаете очень много социальной жизни России. Итак, начинаем. Очень важную роль на рынках труда играют демографические факторы. Сергей Захаров много вам рассказывал, но я немного повторю, делая акцент на географические аспекты. Потому что рынки труда в России дифференцированы по регионам. Второй сюжет. Как люди и рынки труда адаптируются к кризисам? В чем специфика российской адаптации? Она очень интересная. Это очень сильно связано с values, с ценностями и с политической, как бы, с частью, с политической составляющей. Дальше третий сюжет. Это уже анализ самих рынков труда. Структура по отраслям экономики, branches, и ее динамика. Далее, региональные различия. Это важно, потому что разные регионы имеют разную ситуацию на рынках труда. И потом я попытаюсь объяснить вам, как анализировать уровень безработицы. Потому что у российской безработицы есть своя специфика. Итак, поехали. Начну с простой экономической теории. Рынок – это всегда demand, спрос, так, предложение, и всегда спрос на рабочую силу. Как вы переведете хорошо на английский слово «спрос»? Demand, а предложение –
Supply.
Отлично. Demand and supply. Итак, от чего зависит спрос на рабочую силу? Первое. Как развивается экономика? Когда экономика растет, спрос на рабочую силу тоже растет. Это тесно связано с динамикой инвестиций. Инвестиции создают новые рабочие места. Второй фактор – это структура экономики. Если в стране доминируют отрасли, связанные с добычей сырья, спрос на рабочую силу растет медленно. Почему? Что такое добыча нефти? Сколько людей работают в добыче нефти или газа? Как вы думаете? Много, мало, не очень. Как? Много. А что они там делают? Что такое добыча нефти? Кто видел, как добывают нефть? Да, что это?
Это много там машин.
Техники много, людей мало. Итак, запомните это слово. Трудоемкие и нетрудоемкие. Емкие – это capacities, понятно, да? Трудоемкие отрасли требуют много рабочей силы. Классический пример трудоемкой отрасли – это текстайл, это machinery building, это трудоемкие отрасли. Oil and gas extracting industries – нетрудоемкие. Главную работу делает техника. Они не требуют много рабочей силы. Поэтому, если рост идет за счет сырья, Спрос, demand, на рабочую силу растет медленно. Самая трудоемкая часть экономики, бранч, индустрии. Назовите мне самую трудоемкую, когда нужно много людей. Какой вид, какая часть экономики? Это что? Сельское хозяйство раньше, сейчас уже нет. Потому что современное сельское хозяйство имеет много техники. Где люди нужны обязательно? В каком секторе?
Транспорт.
Ну да, драйвер нужен, правильно. Но транспорт не такая большая часть. Да, в любой стране много шоферов, драйверов. Но, да? Конечно, сервис-сектор, услуги – это самый трудоемкий вид экономики. Почему? Услуги для, чаще всего, людей. Правильно? Когда вы получаете что-то в банке, страхование, ритейл, люди и люди, понятно? Вы, конечно, там есть техника. Вы можете взять деньги в банкомате, правильно? Но когда вам нужно сделать вклад или какие-то операции, вы работаете с кем? С человеком, правильно? Вы разговариваете, вы объясняете, что вам нужно делать. Еще, вряд ли кто-нибудь из вас делает стрижку с помощью автомата. Кто вас стрижет? Человек, правильно? Вы готовы стричься в автомате? Я нет, я тоже, мне как-то страшно. И много-много сервисов, которые делают люди. Поэтому сектор услуг самый трудоемкий. И когда экономика, ее структура имеет большую долю сектора услуг, рост экономики создает новые рабочие места. Это понятно? Точно понятно? Ау! Отлично. Третье. Политика государства. Как ведет себя государство? Что такое политика государства? Два аспекта. Первый аспект. Государство тоже создает рабочие места. Согласны? То, что мы называем public sector. Государство имеет работников. Их может быть больше или меньше. Второе. Государство регулирует рынок труда. Какая минимальная оплата труда за час в Америке? Кто знает?
$10.
Уже 10. Когда-то было 5. Может быть. Раньше было 5, 7, может быть уже 10. Я точно не знаю. Но государство дает уровень, правильно? Ниже нельзя. Значит, от этого зависит стоимость рабочей силы. Согласны? Знаете, что такое labor force? Понятно, да? Рабочая сила. То есть государство и employer дает работу, государство и регулятор. Поэтому государство сильно влияет на рынок труда. Здесь все понятно. От чего зависит предложение, supply? Итак, первое и главное – демография. Какая демография в стране? Если много молодых, они приходят на рынок труда, предложение будет большое. Понятно. Если много старых, они уходят с рынка труда, предложение будет меньше. Как это влияет на цену труда, на заработную плату? Чем меньше предложение, тем выше заработная плата – это очень простая и понятная зависимость. Возрастная структура, динамика населения – это очень важная часть предложения. Второе. Работа, допустим, есть в Монтерей, и ее совсем нет в Кармель. Что должны делать люди? Мобильность. Правильно? Это мобильность, вы едете туда, где есть работа. Если население не мобильно, оно не готово ездить туда, где есть работа. Это значит проблемы, которые мы называем структурными. Работники есть, но они живут в другом месте. Работа есть в одном месте, работник живет в другом. Нужна мобильность. Почему в России проблемы мобильности? Территориальность, спейшал мобильность. Почему? Почему в Америке нет таких проблем? А в России есть. Первое. Плохая инфраструктура. Трудно доехать.
Урожайное развитие.
А что это значит?
Много людей, может быть, хочется переселиться.
Да, есть такая проблема. Но не то, что не хочет. Очень дорого. Вы продаете свое жилье там, где нет работы. Какая будет цена этого жилья? Понятно, да? Вы хотите жить там, где есть работа. Какая будет цена жилья в этом месте? Понятно. А где взять деньги? Где взять деньги на переезд? Кредит дорогой. Кредит дают не всем, то есть не работают стандартные механизмы, которые помогают мобильности. Кредит и другие формы. Люди сидят там, где они жили всегда. Проблема России – низкая мобильность. Но это мобильность, когда вся семья уезжает. У нас другая мобильность. В России уезжает работать один человек, обычно муж. Жена и дети сидят на старом месте. Муж едет и где-то зарабатывает деньги, и эти деньги привозит домой. Вот такая мобильность в России есть, и ее очень много. Почему работает именно эта мобильность? Можете объяснить? Не вся семья, а labor migration только одного, может быть, двух человек. Почему так? Лучше жить всей семьей. Почему едет только муж? Any ideas? Конечно, это дешевый вариант. Вы только покупаете билет, вы живете где-то там, в другом месте, в плохих условиях, дешево, зарабатываете деньги и привозите домой. Это самый дешевый способ мобильности. И он в России доминирует. Второй способ мобильности – это учебные миграции. Понятно? Это вы уезжаете в другой город учиться. Вот два варианта. Трудовая мобильность – один человек, обычно муж, иногда жена. Например, на Украине чаще мобильные женщины. Они едут в Европу, в Италию, Португалию, Испанию. Что они там делают? Какая у них работа?
Домашняя работа.
Да, либо домашняя, но самый частый вариант – это часть social care. Какие виды? Италия – страна с очень старым населением. Что делают украинские женщины в Италии? Они сидят и помогают пожилым. Это не, даже не бэби-ситер, а как сказать? Elderly lady sitter. Понятно, да? И вот эта ниша на рынке труда Италии, в основном женщины из Украины и Молдавии. Русских нет. У русских другая специализация. Дальше. Квалификация и образование. Хорошо. Давайте в Монтерее создадим какое-то новое суперпроизводство. Бизнес найдет работников нужной квалификации для этого производства. Здесь. Ну, давайте там IT или... А, лазер. Лазерная продукция. Вы найдете в Монтерее тех, кто понимает, как делать лазер? Боюсь, что нет. Как в Америке решается эта проблема? Очень просто. Миграция. В России миграция меньше. И есть проблема. В периферии население работники есть, но их квалификация не соответствует тому, что требуется. Например, у человека нет профессионального образования, он умеет копать, а нужно думать головой. Это большая разница. Поэтому вот этот диссонанс, дисбаланс квалификации образования тоже проблема рынков труда. И еще, например, вы живете в региональном центре. Здесь много еще советских предприятий, enterprises. Но вы не хотите на них работать. Рабочее место есть. Вы не идете туда работать. Почему? Хорошо, я вам предложу вариант работать здесь. Ну, хорошо, давайте так. Чистить рыбу в ресторане. Вы не пойдете. Почему? Во-первых, не престижно. Это первый фактор. Второй фактор. Хорошо, если вам дадут работу за $10 в час, вы пойдете на такую работу? Нет. Большинство не пойдет. Почему? Низко. Вот, еще один формат. В России много рабочих мест в индустрии, но люди туда не идут. Причина базовая – низкая заработная плата. Это тоже влияет на рынок труда. Много проблем с занятостью для предприятий. Machinery construction или building, да, там низкая зарплата. Textile industry, низкая зарплата. И никаких проблем найти работника для oil and gas extracting industries. Почему? Там стоит очередь, queue. Люди ждут рабочее место. Почему? Абсолютно. Самая высокая заработная плата. Competitive. Поэтому там проблем нет. Вот понятно, как работает рынок? Два фактора. Идем дальше. Первый фактор. Age structure. Посмотрите. Сергей вам показывал? То есть вы знаете. Смотрите, что происходит сейчас. На рынок труда выходит очень маленькое поколение. Это ages. С рынка труда уходит большое поколение. Что это значит? Значит, напряжение на рынке труда идет вниз. Проблем на рынке труда меньше. Потому что такая демографическая структура. Вот у этого поколения, Generation 20-25, будет меньше проблем найти работу. Потому что с рынка труда уходит очень большое поколение. Смотрите, максимум здесь и минимум здесь. В ближайшие 10 лет в России не будет большой безработица, unemployment rate. Потому что демография помогает пережить кризис. В чем специфика рынка труда российского? Сейчас будут немножко сложные моменты. Итак, какие бывают фирмы на рынке труда? Большие, средние и малые. SME. В России исторически доминировали большие фирмы и предприятия, enterprises. И большинство занятых работало на крупных и средних. Малый бизнес был развит плохо. Вторая особенность. В России за последние 15-20 лет очень сильно выросла с 90-х годов, очень сильно выросла неформальная занятость. Что такое неформальная занятость? Все понимают. Люди работают, но не платят налоги. Третье. В России очень жесткие проблемы дисбаланса между местом работы и местом жительства. В Второе. Между уровнем квалификации работника и запросу на квалификацию работодателя, employer. Это очень плохо балансируется, и от этого возникают большие проблемы. Вот об этом я буду сейчас вам рассказывать. Смотрите, пожалуйста, что такое российский рынок труда. Здесь количество занятых в среднем за год всего. Вы видите, что количество занятых сокращалось только в 90-е, когда был очень острый кризис, и часть людей ушла с рынка труда. Что значит уйти с рынка труда? Как вы это понимаете? Вот русское слово «уйти с рынка труда». Что они ушли куда-то гулять, спать. Попробуйте. Нет. Нет, они остались в России. Они ушли с рынка труда. Что это значит? Да-да, говорите, не надо жать руку.
Когда люди ищут работу,
так. Не ищут. Все, они стали экономически неактивные. Они не ищут работу. Они сидят дома или сидят на своем маленьком участке земли и делают продукцию для себя. Они не на рынке, они не ищут работу, абсолютно точно. Но дальше вы видите, что экономическая активность росла, и теперь она стабильна. В то же время вот это количество занятых на крупных и средних предприятиях, а всего в корпоративном секторе. Что такое там? Давайте я вас поучу немножко переводить. Corporate sector. Как, что это такое? Как вы переведете корпоративный сектор? Тут трудно, потому что... Давайте я просто вам объясню. Corporate sector – это фирмы. Те, кто работает не как индивидуальный бизнес, а те, кто работает на фирме. Понятно, да? То есть юридическом, юридически оформленном предприятии. Вот количество работников фирм, включая паблик сектор, оно четко сокращалось. А вот это крупные и средние предприятия, организации, это большие и средние фирмы. Оно сокращалось еще быстрее. Посмотрите, после Советского Союза почти 60 миллионов человек работало на крупных и средних фирмах. И в паблик-секторе. И вот смотрите, что сейчас. 32-33 миллиона. А количество занятых стабильно. Что это значит? Изменилась структура рынка труда. Крупные и средние компании теперь меньше половины занятых. Куда ушли? Весь корпоративный сектор, включая малые фирмы, тоже сократился. Где эти люди? Куда они ушли? Будем искать. Итак, главная особенность российского рынка труда, их две, сокращение занятости на крупных и средних предприятиях, организациях, и вторая часть, это уход в неформальный сектор. Люди работают и не платят налогов. Это очень стабильные тренды. Инерция 20 лет. Ничего не меняется. Кризис или рост экономики. Тренд один и тот же. Занятые на крупных и средних фирмах все меньше. Неформальная занятость стабильно растет. Почему так? Почему Россия пошла по пути роста неформальной занятости? Деформализация – это рост неформальной занятости. Попробуем с этим разобраться, но чуть позже. Итак, поехали. Вот смотрите. Количество занятых в неформальном секторе росло очень быстро. А уровень безработицы, наоборот, сокращался. Почему вместо роста безработицы в России доминирует рост неформальной занятости. В чем причина? Странно, да? Нормально, когда проблема в экономике, люди безработные. В России нет. Очень небольшой, посмотрите, в кризис 2009 года, очень небольшой, ну, рост безработицы с 6 до 8%. А дальше в кризис 2015-2014 года практически нет изменений. А неформальная занятость растет. В чем причина? Ищите институциональный ответ. Он очень показывает специфику российских институтов. Давайте по порядку. Первый вопрос. Кто из вас знает, какое в России пособие, subsidy, benefit, по безработице? Назовите в долларах, в рублях, в чем хотите. Правильно. Пособие по безработице в среднем меньше 2000 рублей. Разделите на доллары 40 долларов. Сейчас меньше. 30 долларов в месяц. Самое большое пособие по безработице 4500 рублей. Это 80 долларов в месяц. На эти деньги невозможно жить. Еще раз, среднее 30-40 долларов в месяц. Минимальная 15 долларов в месяц. Вы все поняли? Зачем идти и искать пособие, если оно такое маленькое? Первая причина – маленький размер пособия. Вторая причина – в российской экономике институты мешают росту безработицы. Во-первых, очень трудно уволить работника, to fire, потому что трудовой кодекс жесткий. Вы должны платить работнику заработную плату плюс 2 месяца. У работника есть защита в виде трудового кодекса. Рядом стоит просекьютор, прокуратура и смотрит, как вы соблюдаете трудовой кодекс. Очень жесткий. Проще искать другие варианты. Поэтому в России стараются не брать много работников и нанимать часто неформально. Вот все эти детали институционального дизайна влияют на то, что основным способом адаптации рынка труда стала неформальная занятость. Не безработица, а неформальная занятость. Это не похоже на другие страны. Это... А, давайте вопрос. А похоже это на Америку? Как сильно, как много в США неформальной занятости? Как вы думаете? Не знаете? Совсем. Но она у вас есть, вы знаете. Это мексиканцы, которые работают, трудовые мигранты, которые работают, когда сезон урожая. Апельсины собирают, клубнику. Кто это делает? Очень часто неформалы. Но это, как правило, трудовые мигранты. Так? Это то, что мы в России теперь называем немецким словом гастарбайтеры. Да? А в Америке это в основном трудовые мигранты из других стран. Но только ли? Что можно сделать в Америке неформально? Любой вид деятельности, назовите, неформально. Бэби-ситер. Очень многие бэби-ситеры работают в неформальной экономике, правильно? И часть не платит налоги. Те, кто их нанимает, да, не показывает, что у них есть работник. Это классическая часть рынка, где сильная неформальная занятость. Еще можете что-то назвать? О, ну это криминал. Это уже совсем, совсем криминал, да. Это даже не неформально, это криминальная занятость. Это так. В России таких видов деятельности намного больше. Вам надо отремонтировать машину, repairment. Вы не идете к дилеру, вы идете к дяде Васе, который работает где-то в своем гараже, и платите дяде Васе за ремонт. Абсолютно неформальная занятость. Вы получаете молоко от соседей, у которых есть корова. Вы платите, и никакой регистрации, это неформально. В России очень... У вас есть свой стоматолог. Вы идете и платите ему деньги, получаете услугу. У вас есть, давайте кого еще назовем, репетитор, который помогает вашему ребенку учить иностранный язык или математику. Вы платите ему деньги, и никто не подает налоговую декларацию. Это стандарт для России. У нас огромные масштабы неформальной занятости. Сектор услуг в очень большой части неформальный. Почему люди это делают? Ну, во-первых, никто не любит платить налоги. Это так. Но почему в России такие масштабы?
Легко.
Наказание. Правильно. Очень трудно доказать, что вы получили деньги. Ну, что я подошла, дала вам деньги, вы взяли, убрали. Кто смотрел? Никто. Вторая причина в том, что так удобнее. Это просто очень это простая форма экономических отношений. Все знают, что такое налоговая декларация. Это страшно. Да, это ООО. А тут вы получили услугу, заплатили за услугу, и все довольны. И плюс к этому, конечно, это больше денег. Поэтому данный формат в России очень сильно развит. Что такое неформальная занятость? Это хорошо или плохо? Вы знаете, я отношусь к этому спокойно. Я понимаю, что все должны платить налоги. Это правда. Так нужно. Но если неформальная занятость уйдет, то тогда у нас будет гораздо больше безработных. Понятна эта связь? Вы не идете в безработицу, вы идете в неформальную занятость. Поэтому в современной России неформальная занятость уменьшает безработицу. Вот так работает экономика. Государство помогает слабо безработных, но что такое неформальная занятость? У вас нет социальных гарантий, вы не платите налоги, у вас будет минимальная социальная пенсия, минимальная, так? А вас могут уволить, прогнать, обидеть, у вас нет защиты. Это плата за работу. У вас хуже производительность труда, в неформальном секторе меньше техники. Государство получает меньше налогов в бюджет, то есть проблем много. Главная проблема вам должна быть хорошо понятна. Вот она. На пенсию, retirement, будет выходить все больше людей. А платят налоги все меньше людей. Из чего формируется в России пенсия? Из выплат тех, кто работает до сих пор. Значит, меньше налогов и больше пенсионеров. Какой будет средняя пенсия? Больше, меньше? Меньше, конечно. Поэтому неформальная занятость наказывает еще и пенсионеров. Наши власти очень хотят легализации. Они предлагают разные меры для легализации неформальной занятости. Но население не хочет, потому что эти меры... Хорошо, давайте вот так, вы немножко Россию знаете. Я русское правительство, я делаю вам предложение, а вы все неформальные заняты. Итак, господа неформальные заняты, мое предложение. Я прошу вас зарегистрироваться как легальный работник, и у вас 2 года будут налоговые каникулы. Вы ничего не будете платить. Нет налогов. Вы регистрируетесь, и 2 года... Понятно, что такое tax vacations? Налоговые каникулы. Вы не платите. Так, кто пойдет регистрироваться? Вы русские, неформальные занятые. Кто пойдет регистрироваться? В налоговые органы, как легальные занятые. Так, ну, никто? Почему? Почему? Не доверяете? Так, сейчас спрошу, в чем так?
Без инцентива.
Что?
Это не без способа, потому что если не заявить бизнеса, можно продолжить
так.
Нормальную жизнь.
Так. А если вы заявили свой бизнес в налоговый, то что? У вас каникулы 2 года. Вы нормально?
И после этого нужно платить.
Отлично. Доверия нет. Почему? Вы понимаете, что? Почему нет доверия? Во-первых, в России нет стабильных правил. Через год все могут поменять. Во-вторых, вас уже увидели. У-у-у. Про вас уже знают. Значит, через 2 года к вам точно придет налоговая инспекция и скажет: не, вы плохо отчитались, мы вам делаем большой штраф, слово штраф, punishment, да, и вы будете платить больше. Поэтому данная программа правительства не работает. Русские оказались такие же, как вы. То есть они сделали rational choice. Они не поверили программе государства. Ну что ж, значит, вы понимаете, как русские принимают решения. Что будет дальше с неформальной занятостью? Это очень стабильная система. Люди боятся контактов с государством, потому что очень высокая... Вот слово uncertainty, неопределенность сейчас, ключевое слово для России. Uncertainty. Никто не понимает, что будет через год, два, три. Какие будут правила игры. Поэтому лучше спрятаться от государства. Вот эта стратегия доминирует у небольшого бизнеса. Поэтому занятость на крупных и средних предприятиях будет сокращаться. Бизнес оптимизирует, крупный бизнес оптимизирует свои costs. И занятость в неформальной экономике продолжает расти. Куда идет неформальная занятость? 3 основные направления. Первое – ритейл. Это огромные открытые рынки, это маленькие открытые рынки, это неформальная торговля. Какую-то часть налогов люди платят, какую-то часть, но большую часть они не показывают. Второе – строительство. В России очень много неформальной занятости в строительстве. Дач, слово «дача» все знают, да? Частных домов. Когда строит не фирма, а группа людей, по-русски это бригада, да, которая работает в неформальной экономике. И другие услуги. И здесь есть проблемы. В последний кризис строительство сжалось, ритейл сократился, остальные услуги тоже. То есть работы для тех, кто неформальной экономики, стало меньше. У этих неформальных занятых очень низкая эффективность, производительность труда. И поэтому очень плохо появляются новые компании в России. То есть занятость в неформальной экономике будет расти и дальше. Это означает, что Россия все больше становится похожей на латиноамериканские страны по своей структуре занятости. Очень высокая доля неформальных занятых. Посмотрю, у меня, по-моему, в другой презентации. А, да, малый бизнес. Я вам показывала структуру рынка труда. Сейчас посмотрю, она у меня есть. Нет, здесь я ее не сделала. Хорошо. Я вставлю сейчас из другой презентации, это важно. Итак, смотрим. Теперь отрасли экономики, какая там занятость. Начнем с промышленности. Занятость в промышленности устойчиво сокращается. Она сократилась очень сильно в 90-е годы, когда российская промышленность переживала кризис на 1/3. А в кризис 9-го года еще одно сокращение. Как найти места, где много занятых в промышленности? Это самые индустриальные регионы. Это Урал, это Волга. Там доля занятых в промышленности выше, и она не так быстро сокращается. Быстрее всего снижается занятость промышленности на российском юге, в центре и в федеральных городах. В советское время федеральные столицы, Москва и Санкт-Петербург, были супериндустриальными. Супериндустриальными. Это ненормально. Потому что современные большие города – это города сервисной экономики. И занятость после распада Советского Союза стала меняться. Быстрое сокращение промышленной занятости, банкротство и деградация промышленных предприятий. Поэтому сейчас Москва и Санкт-Петербург имеют рынок труда, где доминирует занятость в секторе услуг. За 25 лет произошла очень сильная трансформация в занятости. Это теперь постиндустриальные города. Давайте посмотрим, что было в сельском хозяйстве. А там тренды другие. В 90-е годы занятость в сельском хозяйстве увеличилась. Это очень странно. Производство вниз, занятость вверх. Почему? Это ненормально с точки зрения экономики. Почему объем производства почти в два раза низ, а занятость даже выросла?
Потому что другая работа не делает.
Правильно, нет альтернативы. Люди маломобильны. Они сидят в своей деревне. Так было в 90-е. И они продолжают работать в этом плохом, слабом сельском хозяйстве. Плюс, не забывайте, 1 миллион мигрантов приехал в сельскую местность России в 90-е годы. Откуда 1 миллион? Из бывших советских республик. Эти люди тоже искали работу. Так, я вам даю задачу. У вас объем производства в сельском хозяйстве упал на 40%. Количество занятых стабильно или даже немного выросло. Как балансировать? Что вы будете делать? Зарплата? Через зарплату. То есть баланс идет через зарплату. Зарплата занятых в сельском хозяйстве была минимальной. Очень часто людям полгода вообще не платили зарплату. Или давали ее не деньгами, а молоком, зерном, такой натуральный обмен. Сельское хозяйство балансировало эти дисбалансы через зарплату. В результате зарплата в сельском хозяйстве в России до сих пор в два раза ниже, чем в среднем по экономике. До 95 года в России очень высокая доля занятых работала в сельском хозяйстве. 15% – это очень много. В конце советского периода было 13, стало 15 рост. И только через 10 лет, в конце 90-х годов, на эти дисбалансы начали исправляться. Понятно, да? Изменяться. Они стали изменяться в правильную сторону. Численность занятых уже 9% меньше, заработная плата 55%. То есть, ну, она еще низкая, да, но не 40%. А уже все-таки 55, численность занятых в сельском хозяйстве довольно быстро сокращается. Почему? Почему удалось сократить быстро численность занятых? Проверяю ваше знание. Сельское хозяйство я уже читала. Так, что более трудоемко? Производство растений или животных? Где больше труда? Правильно, это животноводство. Фермы пока плохо механизированы, нужно много рук для работы. Доить, кормить, убирать и так далее. Растениеводство, зерно прежде всего, да, высоко механизировано. Там не надо много работников. Поэтому в сельском хозяйстве сейчас мы видим продолжение тренда на снижение численности. Появилась сельская безработица, я вам показывала. Она значительная, потому что сельское хозяйство сжимает занятость. Пока картина такая. Давайте посмотрим, как это было в региональном разрезе. Где быстрее всего сокращалась занятость в сельском хозяйстве? Там, где оно быстрее всего умирало. Нет работы, нет занятости. Дальний Восток, Северо-Запад – это маргинальные территории. Опа! Что решили? Спасибо. Это маргинальные территории для сельского хозяйства, поэтому там отрасль работала плохо, сокращалась, вместе с ней сокращалась занятость. Если мы возьмем самые лучшие для сельского хозяйства территории, это юг и часть центра, где чернозем, южный центр, вы видите, что сначала численность росла. Главные факторы – это выгодные, хорошие условия, и люди концентрировались на сельском хозяйстве на юге. В результате мы сейчас имеем очень высокую концентрацию занятых в сельском хозяйстве в территориях с лучшими агроклиматическими условиями. Это хорошо или плохо? То есть люди работают в сельском хозяйстве там, где сельское хозяйство развито лучше. Это хорошо или плохо?
Хорошо.
Хорошо, конечно. Это нормальная рыночная трансформация, концентрация работников в территориях с лучшим, более развитым агросектором. Вот посмотрите, как в сельском хозяйстве, какая доля. Вот это вот очень важный график, я промышленность не стала давать, но это график патриархальности. Чем выше доля занятых в сельском хозяйстве, тем более патриархален социум. Понятно это, да? Деревня, сельское хозяйство, такое рутинная деятельность и более такой традиционный социум. Если вы хотите понять регион, смотрите вот территории с самой высокой долей занятых в сельском хозяйстве. Это территории наиболее патриархальные. Но неправильно говорить, что там, где мало занятых в сельском хозяйстве, там модерные, современные территории. Потому что в России, как вы помните, есть север. Там просто нет сельского хозяйства. Или его минимум. И это не значит, что север самый современный. Нет. Это значит, что там просто доминирует индустрия и немного сектор услуг. Вот места с очень высокой концентрацией занятых в сельском хозяйстве. Это, конечно, юг, отчасти Волга, черноземная часть центра, здесь по федеральным округам. И вы везде видите, как идет сокращение. 2005 год доля занятых высокая, 2014 год она практически везде меньше. Занятость в аграрном секторе сокращается. Теперь сектор услуг. Да, во сколько у нас перерыв? Но да. Теперь про сектор услуг. Сейчас в секторе услуг в России занято почти 60%. Это много. Как развивался сектор услуг? Первый тренд – это 90-е годы. Быстрый рост занятости в этом секторе. Люди уходили из промышленных предприятий, промышленные предприятия не работали, и те, кто был занят, искали альтернативу. Большая часть стала работать в секторе услуг. Особенно быстро рыночная трансформация занятости, shift, сдвиг в сектор услуг, шли в двух типах территорий. Первые – это крупнейшие города, особенно Москва и Санкт-Петербург. В них рыночные услуги развивались быстрее. И доля занятых в услугах росла тоже быстрее. Второй тип – это boundary regions, пограничные регионы. Не все, а только такие, где выросла торговля через границу. Если посмотреть на карту, вы увидите эти contact zones, зоны контактов и пограничной торговли. Первое и самое заметное – это Калининградская область, то есть запад России, зона контактов и торговля с Евросоюзом. Вторая – это Дальний Восток, контакты и торговля с Китаем. Немного Северный Кавказ – это торговля с Турцией. Какая это торговля? Что такое торговля через границу в 90-е годы? Это не фирмы. Это человек берет большие сумки, едет через границу, покупает товары, привозит домой и продает. Это очень примитивная форма торговли. И такой человек в 90-е годы назывался челнок, шаттл. Понятно, да? Он все время ездил через границу, покупал там и продавал в России. Это очень примитивная форма занятости и практически полностью неформальная, теневая. Это shadow economy. После этого начинается рост цивилизованной, современной занятости в секторе услуг, особенно в рыночных услугах. Финансы, банкинг, иншуранс, страхование. И опять лидер Москва. В Москве сейчас занято в секторе услуг 70%, 70-73% всех работников. То есть эта московская экономика имеет такую же структуру занятости, как современные развитые страны. Санкт-Петербург немного отстает от Москвы, он behind, да, но тоже меняется в этом направлении. Помимо market services, в России большую роль играют занятые в секторе, в public sector, то есть услуги, которые оплачиваются из бюджета. Не рыночные услуги, как мы говорим. Занятость в нерыночных услугах тоже росла. В России очень большое государство, очень большое государство. И очень много занятых в секторе услуг. Мне, наверное, придется сначала показать вам... Ну хорошо, я потом покажу один слайд из предыдущей лекции. Структура рынка труда России. Что сокращалось в занятости? В России среди нерыночных услуг сильно сократилась занятость в науке. особенно в столичных городах, в Москве и Санкт-Петербурге. Работа в науке – это очень низкая заработная плата. Люди уходили в другие сектора экономики или уезжали работать за границу. В принципе, сектор нерыночных услуг, public sector, он в России не только большой, но очень долго увеличивался. Рента нефтяная позволяла платить этим работникам. Если мы посмотрим 2000-е годы, Москва – самый сервисный город в стране. 70-73% занято в секторе услуг. При этом каждый четвертый работник занят в торговле. Это не только ритейл, но и wholesale, то есть оптовая торговля. Если мы берем другой полюс занятости в секторе услуг, это слабо развитые республики. Почему? В этих республиках в секторе услуг только паблик сектор занято 25-40%. Они, эти сектора, основные рабочие места в слаборазвитых республиках. Почему паблик сектор, его структура, такая большая в слаборазвитых республиках? В чем причина? Там хорошие школы, хорошие больницы, много работников или что-то другое? В Москве понятно, в Москве развитый сектор услуг. А почему в этих республиках слабо-слабо развитых такой большой паблик-сектор в структуре занятых? В чем причина? Итак, представили себе любую слаборазвитую республику. Допустим, Сибирская республика Тыва на границе с Монголией. Какие там есть рабочие места? Где люди работают? Any ideas? Где работают люди в такой республике? Сельское хозяйство. Так. Индустрия есть?
Да.
Почти нет. Так. Рыночные услуги много? Слабо развитая республика. Нет. А если они есть, то они все в неформальном секторе. Значит, остается базовым, главным видом занятости паблик сектор. Поэтому нельзя сказать, что он там развитый. Он тоже слабо развитый. Но его доля искусственно велика, потому что других альтернатив нету. Когда вы смотрите структуру занятости, вы должны это помнить. Рыночные услуги лучше развиваются там, где большие города. Поэтому на севере, в экстремальных условиях, где нет больших городов, доминирующий вид занятости – промышленность. А рыночные услуги – развиты слабо. Вот смотрите, все регионы по доле занятых в секторе услуг. Первое. Везде рост. Посмотрите, 95-й год и 2012 год. Везде значительный рост доли в секторе услуг. Где больше всего? Москва. Уже 77%. Санкт-Петербург. Больше 70%. А вот здесь между ними республики Тыва и Ингушетия, слаборазвитые. Цифры похожи, причина совершенно разная. В Москве и Санкт-Петербурге реально развит сектор услуг, в слаборазвитых республиках просто нет других рабочих мест. В основном люди работают в паблик-сектор, то есть деньги им платит бюджет. Минимум сектора услуг занятости там, где мы добываем газ, Ямало-Ненецкий округ, так, и в некоторых других регионах. Теперь Повторяю, занятость про малый бизнес. Я вам уже говорила о разных видах бизнеса. А фирмы, малые фирмы, это примерно 15% занятых в экономике или 11-10 миллионов человек. А индивидуальный бизнес, не фирма, это 5-6 миллионов человек или 7-8%, но столько имеет регистрацию. Реально платят налоги, то есть реально действуют меньше 4 миллионов. Фермеры, я вам говорила, их количество сократилось на 40%. И если вы ищете малый бизнес в России, помните правило. Суперконцентрация малого бизнеса всегда в крупнейших городах. Это Москва, Санкт-Петербург и другие крупнейшие города. Там условия, возможности для развития малого бизнеса лучше, потому что там концентрируется демант, платежеспособный спрос, и бизнес может развиваться лучше. Если мы возьмем и разделим всю территорию страны, вот где, как развивается малый бизнес? Лучше всего это крупные города и некоторые пограничные регионы. Второй уровень – это территории с высокой плотностью населения, центр, Волга, юг. Хотя там есть проблема. Политика властей создает барьеры для развития малого бизнеса. Эти барьеры есть везде. И в больших городах, и в периферии. Но в больших городах для малого бизнеса больше плюсов. И он может то, что называется overcome, преодолеть эти барьеры. А вот в средней зоне там не всегда получается. Поэтому очень важную роль играет институциональная модернизация. И третья группа – регионы с маленькой концентрацией населения, где почти нет больших городов, там малый бизнес всегда развивается хуже. Для него хуже объективные условия. У него больше проблем и больше costs, издержек. Теперь про заработную плату. Что происходит и как соотносятся занятость в России и заработная плата? В России сложилась система институтов, которая формирует очень необычную реакцию на кризисы. А что такое стандартный кризис в Америке? Да? Начался кризис, растет безработица. Так? Кризис всегда рост безработицы. Согласны? Кризис заканчивается, безработица, unemployment rate, идет вниз. В России не совсем так. В России главный способ баланса в кризис – это снижение заработной платы. Вы скажете, как? Как можно платить человеку меньше в кризис? А есть очень простой инструмент. Ну, во-первых, сумма институтов в России такая. Есть термин, который называется минимальная заработная плата. Это разрешенный законом минимум. Я вас спросила, вы сказали $10 в час. Так, теперь я ставлю вопрос. Как вы думаете, какая в России минимальная заработная плата в месяц, не в час, в месяц, которая разрешена законом? Any guess? Сколько? Какая минимальная заработная плата в рублях или в долларах, как хотите? Вот сколько закон разрешает платить минимально? Это уже совсем печально. Раньше было 4500, сейчас ее подняли до 6. Значит, минимальная заработная плата была примерно $100 в месяц. В месяц, понятно. Это можно, закон разрешает. Что делает бизнес? Когда начинается кризис, бизнес делает простую вещь. Он переходит на short-time employment. Понятно, что такое short-time employment? Значит, работники работают не полную неделю. Несколько часов в день. Или, допустим, 2 дня в неделю. Или неделю работают, неделю находятся, ну, такой административный отпуск. Слово «отпуск» все понимают, да, vacations? Административный. Вам запрещено работать. И результатом будет не безработица. Результат – снижение заработной платы. И вот последний кризис – это классическая демонстрация того, как, сколько людей работает не полную рабочую неделю. Short-time employment. 8%, 9% всех занятых на крупных и средних предприятиях работали не полное время. Или их отправили в отпуск без зарплаты. Такое в России тоже можно. Соответственно, главный способ баланса не безработица. Главный способ баланса – заработная плата. Людям снижают заработную плату, и закон это разрешает. Вот смотрите, вот это динамика занятости за постсоветский период. Вы видите, занятость сокращалась в кризисные годы, ну, только на 15%. Вот динамика реальной заработной платы. Все понятно? Заработная плата сократилась в 3 раза в конце, реальная, то есть с индексом. Потом она быстро росла, и вот последний кризис, заработная плата опять сильно сокращается. Занятость нет. Поэтому, если вы хотите понять российский рынок труда, все балансы через заработную плату. В Европе не так. В Европе firing, а те, кто сохраняют работу, они сохраняют заработную плату. Так? В Америке как? Та же система? Вы, you are fired, но те, кто остался работать, имеют ту же заработную плату. Скажите мне, пожалуйста, почему в России такой странный инструмент баланса. Зарплата вниз, но вы работаете. Почему? Он такой стабильный. Он каждый кризис работает. Кризис 90-х, кризис 98-го. Смотрите, вот он. 99-го. Вниз. Новый кризис. Вниз. В чем причина? Это очень устойчивая система, значит, она удобна всем. Значит, этот институциональный дизайн, ну, может быть, not comfortable, but appropriate, подходит. Так, проверяю ваше понимание российских реалий. Итак, на этом, на рынке труда есть 3 игрока. Еще раз. Бизнес, employers, занятые, employees, и 3-й игрок – государство. Смотрите интересы каждого игрока. Бизнес. Cutting costs, правильно? Только вы можете to cut your cost через увольнение, firing, или через снижение зарплаты. Вы все равно получаете одинаковый результат. Бизнесу это удобно. Дальше. Занятые. Но сначала, давайте так, государство. Почему это удобно государству?
Стабильность.
Стабильность. Политическая стабильность. Нет безработных. Все работают. Ну да, людям меньше платят, но они сохранили рабочее место. Люди занятые. Почему это удобно? Но not so comfortable, but appropriate. Вот. Потому что когда вы не работаете, вы потеряли работу, у вас резко растет uncertainty. Uncertainty. неопределенность в русском национальном характере, в российской системе ценностей, есть огромный страх перед неопределенностью. Понятна эта логика, да? Я боюсь непонятного, я боюсь, когда не понимаю, что будет. Лучше плохая определенность, чем неопределенность. Это понятно? Это абсолютно не похоже на американский стиль жизни. Но в России доминирует. Лучше плохо, но понятно, чем неопределенность. Это очень важная часть mental values. И она в России работает так. Люди боятся неопределенности. Вспомните печальную фразу, которую говорят в России давно. Так, сможете перевести? Это обычная фраза. Лишь бы не было войны. Переведете? Лишь бы не было войны. Everything is appropriate if there will be no war. Вот страх — только война. Все остальное можно терпеть. Все остальное как-то можно адаптироваться. Это очень важная часть русской, российской ментальности. Терпение, адаптация к плохому, потому что война – это не только страх, это очень сильная турбулентность и неопределенность. Вот рынок труда классически показывает Russian Values Matrix, русскую матрицу ценностей. И он здесь очень хороший индикатор. Что это значит? Это значит, что мы через безработицу не можем мерить температуру. Безработица – это стандартный индикатор состояния экономики. Да? Хорошая экономика – вниз безработица. Проблемы экономики – вверх безработица. В России это не работает. Через безработицу вы ничего не можете измерить. Это значит, нужно искать другие инструменты. Плюс к этому неформальный рынок, куда сейчас идет четверть всего населения, где работает четверть. И это значит низкая производительность труда, сильное неравенство в социальных гарантиях, но зато почти полная занятость. Страна с очень высокой занятостью. Все хорошо. Понимаете, на рынке труда по формальным критериям все более-менее неплохо. А реально это не так. Можно ли это изменить? Честный ответ, не знаю. Не знаю. Вы видите, какая получилась матрица? Все три группы интересов более-менее адаптированы к ней. И значит, она будет работать довольно долго. Последний сюжет – безработица. Я о нем поговорю через структуру и динамику. Что происходит с безработицей? Как она вообще меняется? Я вам уже пыталась объяснить, что, во-первых, у безработицы есть колебания, связанные с экономическим циклом. В регионах с высоким уровнем безработицы экономический цикл влияет слабо. Рост экономики, спад. Все равно безработица выше. В регионах с низким уровнем безработицы цикл влияет сильнее. Когда начинается экономический спад, уровень безработицы быстрее растет. Когда начинается экономический рост, уровень безработицы быстрее сокращается, так как в эти территории первыми идут инвестиции. Второй цикл – это сезоны. В России всегда уровень безработицы зимой выше, а летом ниже. Почему? Почему зимой безработица, уровень unemployment rate выше, а летом ниже? Не очень сильно, но каждый год. Правильно, занятость в сельском хозяйстве сезонно. Люди ее получают работу. И второй вид сезонной занятости. Их два. Главное сельское хозяйство, а второй?
Мигранты.
А что мигранты?
Они уезжают там.
А там их довольно сложно посчитать, они считаются все-таки постоянное население. Мигранты частично уезжают, но они не включены. Хотя вы правы, если мигрант живет больше, чем 9 месяцев, он учитывается. Но второе – это опять отрасль. Первая сезонная отрасль – сельское хозяйство, а вторая сезонная отрасль. Туризм в России мало все-таки берет, да? Где еще сильная сезонность? Конечно, строительство. Вторая сезонная отрасль строительства. Строят летом больше, чем зимой. Температура. Просто холодно и трудно. Вот эти две отрасли летом дают больше рабочих мест и снижают уровень безработицы. Итак, смотрите. Вот это уровень занятости, да, миллионы человек в среднем за год. Вот это, это уровень экономической активности, так, вот это уровень занятости. В России очень высокая занятость. И вот это уровень безработицы. Да, он рос, вот шкала здесь, он был выше в кризис 99-го, потом он активно снижался. Да, он немного вырос в кризис 9-го, и вот сейчас он минимальный исторически. В России сейчас уровень безработицы 5,5%. Это супер низкий уровень. И вы видите, что да, безработица, но все же реагирует на кризисы, но не так сильно. Кто из вас знает, какой unemployment rate ILO, International Labor Organization, да, это стандартный показатель, какой уровень безработицы, ну, допустим, в Испании или Греции? Правильно. Правильно, около 20%. Франция. Ну нет, уже не так. 10-11%. Среди молодежи 30%. А в целом 10-11%. И Россия 5%. Вот в чем разница. Да, безработица, она все-таки меняется в кризис, но в последний кризис она вообще не показывает кризиса никаким образом. Но в России есть сюжет, который нужно понимать. Это разная безработица в разных возрастах. Итак, самая высокая безработица у молодежи. Это русская специфика или так везде, в любых странах? Везде, абсолютно верно. Во Франции найти работу молодому человеку после университета – это огромная проблема. Уровень безработицы 30%, 30-35% у молодежи. Почему молодым плохо, труднее на рынке труда? В чем причина? Почему вас не любит рынок труда? Опыта нет, конечно. Работодателю нужен человек, у которого есть опыт. Я своим студентам всегда говорю: старайтесь найти part-time employment, любой, пока вы учитесь, чтобы у вас в резюме была какая-то занятость. Тогда вы находите работу легче. Но опять, вспомнили демографическую пирамиду России? Это поколение, ваше поколение, в России найдет работу. Даже в условиях стагнации. Потому что это поколение очень маленькое. Возрастная структура в России, как вы думаете, похожа на американскую?
Нет.
Потому что у Америки не было таких потерь в период Второй мировой войны. Это же эхо Второй мировой войны. Три поколения уже, и мы видим вот это очень сильное эхо. Сергей, наверное, вам рассказывал, что советская власть и сейчас постсоветская власть стимулировала рождаемость в такие периоды, когда было большое поколение. Что это значит? Мультипликат? Что значит мультипликат? Вам дают стимулы иметь больше детей, когда молодых семей много, значит, родиться больше. А следующее поколение, 90-х годы, мы должны были иметь детей, те люди, которые grandsons and granddaughters, те, кто родился в войну, их не стимулировали. Что значит получилось? Еще более сильный спад. Вот российская демографическая политика, она, конечно, сумасшедшая, это точно совершенно. Тем не менее, уровень безработицы молодежи в России формально высок, но больше проблем у тех, кто живет в сельской местности. Вот смотрите, их уровень безработицы выше. В городах все-таки найти работу легче. Теперь смотрите, региональная картина. Вот здесь все регионы, и вы видите территории с максимумом, с самым высоким уровнем безработицы. Вы их не можете прочитать. Назовите тип этих территорий. Как можно одним-двумя словами назвать эти территории по уровню развития? Слабо. Этот тип очень специфический в России. Вот там, где очень высокий, посмотрите, у регионов, у большинства уровень безработицы сократился в 2013 году до показателя 5-6%, но есть территории, где он остается высоким, 15, 20 и больше процентов. Как общим термином назвать эти регионы? Я вам показывала это... А, вам я не читала еще экономическую дифференциацию. Ну, попробуйте сами. Хотите по-английски назовите? Где безработица высокая, реально высокая? Что нужно, чтобы была высокая безработица? Хорошо. Какие условия нужны для высокой безработицы?
Много людей, которые ищут работу.
То есть должно быть большое поколение, которое пришло на рынок труда, так? Где в России большое поколение молодежи? Там, где сохраняется высокая birth rate, рождаемость. Какой это тип территорий? Не только Юг Сибири, это национальные республики, да, с еще... Демографический транзит не закончился. Итак, республики Северного Кавказа, уже не все, три только осталось, и некоторые республики Юго-Сибири. Это первое условие. Второе условие. Вы показали demand. Ой, простите, да. Вы показали демографическую, да. Вы показали, опять забыла, спрос на предложение, предложение рабочей силы с... Supply, supply, так-то? Как мы скажем предложение по-английски? Ну, supply, meant или просто supply?
Supply.
Окей. Теперь demand, спрос на рабочую силу. Значит, предложение большое, а спрос низкий. Почему? Слабый уровень экономического развития. Вот два условия, которые формируют высокую безработицу. Большое предложение и минимальный спрос. Вот они, республики Северного Кавказа, причем не все, и часть республик Юго-Сибири. В остальной территории страны уровень безработицы относительно ниже. Но помните правило. Если мы сравниваем европейскую часть России и Сибирь и Дальний Восток, где проблем на рынке труда больше? В европейской России или в Сибири и на Дальнем Востоке?
Европейской.
Почему?
Потому что там больше людей и меньше работы.
А почему меньше работы? Вот больше людей, да, а вот почему меньше работы?
там полная занятость услуг и меньше.
Так, поехали разбираться. Вот я поняла, что не получается. Итак, у вас есть европейская часть России и Восток. В европейской части России много больших городов. Расстояние, вот Москва, расстояние между городами короче, согласны, не такое длинное. Да, есть проблемы, но, во-первых, у вас концентрация больших городов, сектора услуг, и легче быть мобильным, согласны? Расстояние меньше. Вот Сибирь. Меньше больших городов, огромные дистанции, проблемы для мобильности и гораздо больше то, что мы называем one company town. Потому что Сибирь развивалась исторически как место, где город создавался при промышленном предприятии. Если промышленность уходит становится неэффективной, с городом большие проблемы. Вот и смотрите, по этим причинам, посмотрите на уровень безработицы в Сибири. Он достаточно высокий. Посмотрите северо-запад европейский. В самых северных территориях он тоже выше. Поэтому settlement matters, расселение и структура экономики имеют значение, когда вы анализируете географию. Последний кризис, вот смотрите, это старые показатели. Сейчас то же самое вы можете посмотреть, если посмотрите кризис современный. Северный Кавказ, юг Сибири, северо-запад, северные регионы. Остальные сибирские регионы и европейская Россия показывает нам, и Волга показывает нам более мягкий, более низкий уровень безработицы. Здесь все спокойнее. Опс. Теперь у меня остался слайд, в который я хочу к нему вернуться, но ну ладно, сначала я его расскажу, а потом покажу слайд, который я давала в предыдущей лекции. Можно ли реформировать российский рынок труда? Есть ли шанс для таких реформ? Давайте смотреть все факторы. Понимаете, в чем проблема российского рынка труда? Он неэффективный. Он неэффективный. Что такое кризис на рынке труда? Плохие предприятия становятся банкротами, люди уходят, ищут другую работу, меняют квалификацию, и это называется санация. Слышали такое слово? Санейшн. Рынок труда становится более эффективным. В России это не работает. Завод получает помощь от государства, работники остаются на нем. Это может быть неэффективное предприятие, но его нельзя закрыть. Оно продолжает работать, и занятость тоже не трансформируется. Занятость остается неэффективной. Что это значит? Не растет производительность труда. Все знают это слово? Производительность труда. Ну, эффективность экономики, если проще. Можно ли изменить эту плохую систему, которая плохо помогает развитию? Давайте смотреть на картину. Первое. Население в трудоспособном возрасте в ближайшие 10 лет будет сокращаться. Это значит, что занятость будет также сокращаться. Помогает это развитию или нет? Тяжелый вопрос, но задам. Помогает это развитию или нет, когда меньше занятых? Any ideas? Формально, да, вы правы. Потому что все страны, которые делали большую, хорошую экономическую динамику, в этих странах всегда росло количество занятых. Это важно, потому что больше работников, больше продукта, так? У нас в России количество занятых будет снижаться из-за демографической пирамиды. Значит, рост будет медленным или нулевым, экономический рост. Но с точки зрения рынка труда, меньше работников означает, что плохие рабочие места закроются. Нет работников. Понятно, вот как работает, да? Или не понятно? У вас shrinking supply, non-growing demand. Что происходит в структуре? Плохие рабочие места, нет работников. И эта санация, это помогает улучшить рынок труда. Помните правило, никогда не бывает в экономике только хорошее или только плохое. У каждого хорошего есть плохие компоненты. У каждого плохого есть хорошие компоненты. Понятна эта логика, да? Здесь white and black не работает. Все сложнее. Но при этом у нас есть дополнительная рабочая сила. В России огромный приток гастарбайтеров. По оценке моих коллег, легально это 6, где-то миллионов 4-6, да, 4-5. И 2-3 миллиона нелегальных. Куда приходят эти гастарбайтеры? Это иностранные трудовые мигранты. В какие сектора?
Нефтегазовые.
О, кто их там ждал? Там свои, русские стоят на BQ. Это места с хорошей зарплатой. Куда приходят гастарбайтеры? Строительство, массовый приток, еще. Сельское хозяйство, только отдельные места. В основном это китайцы на Дальнем Востоке. Какие услуги приходят? Прежде всего, это сектор услуг.
Чистая работа.
Для жителей Узбекистана, Таджикистана?
Те, кто чистит.
А, чистая работа, в этом смысле. Это называется коммунальное хозяйство по-русски. Да, они чистят улицы, да, они работают на грязных работах. Работа грязная, но улицы чистят. На грязных работах с низкой оплатой труда, то, что называется непрестижные виды работы. Это ниша для трудовых мигрантов. И они очень хорошо регулируются экономикой. Когда экономика растет и спрос больше, их приезжает больше. Когда экономика падает, часть мигрантов возвращается домой. Вот за счет этих групп дополнительных работников Россия получает как бы возможность развивать некоторые сектора экономики. Но у меня такой к вам вопрос. Можно ли за счет трудовых мигрантов сделать экономический рост быстрым? Rocketed. Трудовые мигранты приезжают из Средней Азии, в основном из Центральной Азии, частично Украина, но сейчас это не так много. Можно ли с помощью labor migrants ускорить экономический рост? Почему? Да, это так. Но главное, в чем причина? Я согласна, да, потому что consumption, часть потребления, часть денег, это трансфер домой. Да, главное, да.
Может быть, они помогают малые бизнесы в России, потом они могут рассылать больше.
Еще раз повторю свой вопрос. Вот у нас есть трудовые мигранты из Центральной Азии, частично Украины и так далее, немного китайцев. Можно ли с помощью этих labor migrants сделать экономический рост быстрым? Сейчас у нас стагнация. Можно ли? Почему? Абсолютно. Это низкоквалифицированная рабочая сила. Она заполняет сектора экономики с низкой заработной платой. Ее очень много в неформальной экономике. Неформальная экономика имеет низкую эффективность. Ключевое слово – эффективность. За счет низкоэффективных работников очень трудно ускорить экономический рост. То есть количество мы можем добавить за счет labor migrants. Качество, вот в чем проблема. И, наконец, последний сюжет, который я не вставила. Сейчас я вам открою. Вот предыдущая у меня там малый бизнес. Вот очень важная картинка, которую F5, которую я почему-то не повторила. Вот она. Вот что такое российский рынок труда сейчас. Вот это крупные и средние сектора экономики. Это предприятия двух видов. Паблик сектор и бизнес сектор. Примерно 48% занятых. Вот малые фирмы. Вот частный бизнес, не фирма, а individuals. И вот вам та самая неформальная занятость. Это уже больше 17 миллионов человек. Или 20-22% всех занятых. Скажите, пожалуйста, можно модернизировать рынок труда и экономику, если у вас почти каждый четвертый работник в неформальном секторе? Что делать? Можно? Зависит. Скорее нет, я соглашусь, скорее нет. Но фактически мы теперь в России, да, получили рынок труда, который, с одной стороны, похож на slavery. Почему? Работники из Средней Азии работают 12-14 часов в день, без выходных, получают минимальную зарплату. Живут в очень плохих условиях. Полная дискриминация. Это slavery. А с другой стороны, мы имеем high technologies, да, занятость в каких-то современных секторах экономики. Это очень дифференцированный рынок. Вопрос в пропорциях. Вот здесь, скажите, пожалуйста, public sector – это высокоэффективный сектор? Нет, конечно. В российской бюрократии, российский сектор услуг, который оплачивается из бюджета, нет. Так, смотрим. Вторая группа большая. Неформальная экономика, неэффективный сектор. Нет. Осталось индивидуальные предприниматели. Чем в России занят индивидуальный бизнес? Что он в основном делает? Ну, какая работа? Что он делает? Не фирма, individuals. Я вам рассказывал.
Продают продукты.
Что-то на рынке продают, что где-то делают ремонт автомобилей, ремонт вашего дома. Это люди, которые делают традиционную работу. Понятна логика? Традиционную, обычную работу. Кто может модернизировать страну и рынок труда? Смотрим, крупный и средний бизнес, не паблик. Кто доминирует в крупном и среднем бизнесе в России? Какие сектора экономики? Прежде всего, это бизнес промышленный, так? Банки, так? Торговля, ритейл и холлсейл. Кто самая модернизированная часть бизнеса?
Нефтегаз.
А на рынке труда кто требует самой большой, высокой квалификации работников? Какие сектора?
Банки.
Банки нужна высокая квалификация. Да, любой сектор финансов, иншуранс, это все сектора с высокой квалификацией. Ритейл тоже требует для operation, требует высокой. То есть основной ресурс у нас здесь, крупные и средние, а в малых предприятиях, small firms, SME firms, какие сектора могут быть? Research and development. Я проверяю ваше понимание российского рынка труда. В российском малом бизнесе R&D большая часть?
Нет.
Получается, что основная модернизация в России и рынка труда, и экономики зависит от этой части. Но в ней логика рынка – это в основном, простите, логика рынка труда и развития задают в основном старые советские предприятия. Главный лозунг старого советского предприятия. Какой? Я заканчиваю. Это не вопрос развития. На советском предприятии важно сохранять рабочую силу. Хотя это не везде, это сокращается. Но уровень модернизации в старых советских предприятиях невысокий. Поэтому, показав вам всю структуру рынка труда, я могу сделать печальный вывод. Модернизация этого рынка будет очень медленной. Согласны с этой структурой? Потому что мало акторов модернизации. Ну вот на этой печальной ноте я закончу свой рассказ. Отдыхайте.